на голове слов.
Есть известное изречение: красота спасет мир. Но какая красота? Попробуем разделить основные ее формы, ее противоположные полюсы. От пошлой красивости до строгого иконного письма. Непосредственно я как-то привык разделять одно от другого на глазок. Но определить, что такое подлинная красота, а что красивость, довольно трудно. Мне пришлось об этом думать в Коктебеле, глядя на пологие холмы и на обломки скал. И я подумал, что для человека, привыкшего к молитвенной медитации, это сравнительно просто. Древняя икона помогает молитве и медитации, а красивость отвлекает. Но если люди привыкли к самоуглублению, то можно подыскать более распространенное, понятное всем определение. Подлинная красота помогает раскрыть глубину жизни, духовную глубину, а красивость отвлекает от глубины. Красивость свойственна рекламе, вызову купить и обладать предметом, наслаждаться предметом. А по отношению к подлинной красоте такое желание грешно, даже преступно, как страсть рогожина. А иногда оно просто невозможно. В замечательном стихотворении Гумилева «Шестое чувство» подчеркивается недоступность захвата высшей красоты. Вот примета глубокой, подлинной красоты. В стихотворении Гумилева она сказана одной строкой: «Не съесть, не выпить, не поцеловать». Я это стихотворение услышал на улице от друга по лагерю и сразу, прижав кусок бумаги к фонарному столбу, стал ее записывать. «Прекрасно у нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, но насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение летит неудержимо, и мы ломаем руки опять, осуждены идти все мимо, мимо». Так мальчик, игры позабыв свои, порой следит за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Так некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Можно назвать вот эту красоту, которую не съесть, не выпить, иконной красотой, в противоположность красивости. Древняя икона тяготеет именно к такой красоте. Но иконность в известном смысле – это черта и природы, черта холмов и моря, восходов и закатов. И это слово, я бы сказал, обычно не выводится из своего привычного гнезда. Я только один раз нашел это в стихах у Александра Зорина. Природа икона живая в невидимом храме, картина, лишенная приторной старины. Других подобных примеров не могу вспомнить. Когда мы обычно разговариваем, мы пользуемся текучими и изменчивыми словами обиходного языка. Допустим, поднявшись на перевал, с которого открывается широкий вид, человек скажет: «Как прекрасно!» Именно прекрасно, а не иконно, потому что художественный язык иконы давно стал недоступным публике. И только в 20 веке появились книги Трубецкого, Флоренского, которые открывают подход к этой красоте. Кто читал эти книги? Очень немногие. Какая-то часть интеллигенции, широкие круги с ней не знакомы. И другая есть опасность. Модное слово легко может стать штампом, даже взятое из возвышенной речи. Этот процесс опошления впервые заметил Басё. В 100 раз благороднее тот, кто при виде блеснувшей молнии не скажет: «Вот она, наша жизнь». И слово «иконность» может опошлиться, и может быть безопаснее пользоваться одним из обиходных слов – подлинное, глубокое. И дело не в сюжете. Например, «Спящая Венера» Джорджона под кистью гения воспринимается как подлинная богиня. И вспоминаются стихи Пушкина: «Остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты». Венера Джорджона – богиня, а святые Ильи Глазунова не передают чувства святости. Меня всегда поражало, до какой степени глазуновские фигуры в венчиках сбиваются в красивость. Так что сюжет не решает. Решает то, насколько сам художник сбивается или не сбивается в самодовольную поверхностность, или насколько художник глубок и пробивается в сердцевине жизни. Красивость сродни пошлости, сродни самодовольной поверхностности. Сродни, хотя и не тождественно. У пошлости много лиц, в том числе и образ антикрасивости. Это тоже может быть штампом. Сюжет сам по себе не решает. В каждую эпоху какой-то сюжет может стать знаком красоты и знаком пошлости. Пошлость тяготеет к эффекту, но эффект достигается по-разному. Лишь бы поразить зрителей, преодолеть его вялость. Напротив, искусство глубокое предпочитает скорее то, что не всегда захватывает с первого взгляда. В этом искусстве главное – это внутренний облик человека. Скажем, на картине Рембрандта, как и на иконах, сплошь и рядом изображены старики и старухи, но накопившие такое богатство внутренней жизни, что в передаче художника это богатство останавливает и притягивает. А по красивым молодым лицам глаз сплошь и рядом скользит, не задерживаясь. Тяготение к пошлой красивости особенно усилилось в новое время. Новое время принесло много хорошего: понятие свободы личности, прав человека, но одновременно новое время постепенно все более сдвигается в сторону пошлости. Конечно, этот процесс не идет по прямой линии, скорее зигзагом, противоречиво, но такова общая тенденция 18-19 века, до его середины. Это цена за то, что мы называем прогрессом. В средние века были грубы, но не пошлые. Античность чувственна, но в ней нет фальшивой бодрости. Есть оттенок скорби, от быстротечной жизни. Можно передать это словами Гомера, когда Гектор прощается с Андромахой. Будет день, и погибнет священная Троя, с нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. То есть погибнет его отец, погибнет его город. Этот вот оттенок скорби, чувство быстротечной жизни, быстротечности всякого величия, он как-то присутствует в античной радости жизни и делает ее во всяком случае не лишенной глубины. И когда в эпоху Возрождения действительно возродился до некоторой степени дух древности, то он очень хорошо выражен в четверостишии. «О, как молодость прекрасна и мгновенна! Пой же, смейся, счастлив будь, кто счастья хочет, и на завтра не надейся». Здесь схвачено вот это вот чувство быстротечности жизни, быстротечности радости жизни. Вот этот оттенок мгновенный, «на завтра не надейся», он делает стихотворение лишенным того отпечатка поверхностного благополучия, который есть в стихах, ставших достоянием масс. Масса легко ловится на поверхностных приманках. В статье о Акафист пошлости я рассказывал о своих наблюдениях над лицами в электричке. Лица крестьянок, едущих с рынка, грубые, но правдивы. У них нет стремления казаться тем, чего в них нет. На этих лицах видно, что женщина устала, что она проголодалась. Ну, действительно, простое и обыденное, как и выдается за простое и обыденное. Когда же смотришь на лица дам на соседней скамейке, то бросается в глаза то, что они хотят чем-то выглядеть. Они чувствуют себя прикосновенными к некой высокой культуре, и им хочется выглядеть на уровне этой высокой культуры. Оттенок ненастоящего, показного, оттенок глянца, к сожалению, неотделим от прогресса, от дифференциации общества по слоям более или менее тянущихся к вершинам культуры, но не дотягивающихся до них. Когда Солженицын разговаривал с Матрёной в рассказе «Матрёнин двор», то Матрёна откровенно говорила, что песен о Пухове она не понимает, а про Баха или Бетховена и разговора не было. Другое дело – образованная дама. Она хочет быть на уровне и делает вид, что приобщилась к нему. И вот это стремление делать вид, казаться прикоснувшейся к глубинам, которые на самом деле ей не даются, они создают примесь фальши. Она господствует в человеческом образе массовой культуры. Флобер изобразил эту фальшивую одухотворенность в аптекаре Оме. От массы век за веком отделяется аристократия, но в Европе к концу XIX века и она опошляется, теряет свою неповторимость, индивидуальность. И в живописи происходит революция. Она бросает человека и обращается к какому-нибудь стогу сена. И если она делает исключение для женщин, как в Ренуар, то глупеньких, не претендующих ни на какую глубину и по большей части обнаженных. Так что смотришь на ее грудь, на ее бедра и только вскользь на лицо. Есть, конечно, исключения, например, эскиз портрета мадам Самари. Но с большинством красавиц Ренуара не хочется заговорить, скорее со старухой Рембрандта. У импрессионистов, шедших в авангарде живописи, завершается процесс, начавшийся где-то в XVI веке. Куст, появившийся на заднем плане в картинах художника Возрождения, захватывает передний план, а человек выбрасывается, потому что человек, по крайней мере, это происходит в Европе конца XIX века, теряет свои художественные достоинства. Сток сена лучше соединяется со светом, и главным становится не предмет, а свет, создающий гармонию, рассыпаясь пятнами по любой поверхности. И сток сена легче становится образом целостной жизни, чем банальное человеческое лицо. Владимир Соловьев, живший в это время, хотя вряд ли ориентировался на французских импрессионистов, дал определение красота как соединение со светом. Это определение, найденное философом, стремившимся мыслить целостно, воспринимавшим мир как целое, а не горсть предметов, не случайно возникло одновременно с импрессионистом, размывающим предмет в потоке пятен. Здесь тоже отход от того, что можно съесть и выпить, к тому, что нельзя ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, а можно только причаститься. Здесь решающее слово именно причаститься. Если красивость вызывает жажду обладать, в известной степени наподобие рекламы, то прекрасное вызывает желание причаститься. И вот это выражено в стихотворении Зинаиды Александровны.
Все нежнее розовей, голубей, все прозрачнее заречные дали, утешение наших скорбей, красота неизбывной печали. Загораются капельки звезд, ледяная кайма заблестела, умирание, медленный рост, вырастание души из предела. И ты смотришь на берег другой, бесконечной тоской объятый, словно кто-то, как жизнь дорогой, от тебя уплывает куда-то, удержать бы, склониться в мольбе. Но лишь отблески ветка качает, он уже не ответит тебе, он себе самому отвечает. В нем уже не найдешь ничего от метаний и мук человека. Тихо смотрит в себя самого, как вечернее зарево в реку. Чей-то дух превратился в простор, перешел через нашу границу. С ним уже не вступить в разговор, можно только ему причаститься. Причаститься. Но это духовный труд. И в большинстве своем мы предпочитаем что-то полегче. Съесть, выпить, поцеловать легче. И, может быть, всякое физическое действие, даже с риском жизни, легче, чем духовный труд. Ну вот, Григорий Александрович говорил, что только красивостью можно обладать, то есть она призывает как бы обладать собой. Истинная красота просит другого, но иногда с подлинной красотой стремятся делать то, чего нельзя с ней делать. Ею тоже хотим обладать, и это для нее глубоко оскорбительно. Но, конечно, розовая заря не вызывает такого желания, ее можно просто не заметить. Ну, и застраивают пейзажи какими-то совершенно безвкусными зданиями, но, скажем, у нас это сплошь и рядом. Когда по Норвегии мы проезжали, это огромные пространство проезжаешь, там как-то вот умеет беречь красоту, ничем ее не заслоняет. Так вдруг вписанное здание, которое-то очень гармонично соединяется с ним. Ну, я хочу сказать сейчас о другом, о разном отношении к подлинной красоте. Да, ее тоже очень часто присваивают и даже убивают. Но Рогожин убивает Настасью Филипповну, Отелло Дездемону. При таких примерах, так сказать, в отношении мужчины и женщины очень много можно увидеть. Но я сейчас хочу даже сказать о еще другом примере. Прежде всего, все-таки, что такое Подлинная красота. Тут, разрешите, я прочту маленькое стихотворение. Красота – это Божий урок. Нам Господь преподал красоту. Тихо падает легкий листок, задержался, дрожит на свету. Бог велел, разгадай и пойми, но загадка трудна или проста. Между Богом самим и людьми вечным сфинксом стоит красота, отдана в нашу полную власть. Что ж нам делать с загадкой той? Мы вольны или убить, или украсть, или, может быть, стать красотой? Стать красотой, причаститься ей и стать ею. Вот это наша великая задача, это преображение. Григорий Соломонович начал вот со знаменитых слов Достоевского «красота мир спасет». Но в черновиках Достоевского немножко длиннее. «Мир спасет красота Христа». Так вот, красота Христа, что с нею делать? Сотворить из нее кумира, что равно присваиванию. «Мой Христос», «наш Бог», «который лучше всех» и так подобное. А можно и убить. Именно это с ним и сделали. И я уверена, что делают это до сих пор, не перестают это делать. Подлинная красота очень часто мешает людям, и ее убивают. Но вот одни из самых главных слов Христа вот какие. «Будьте подобны мне, как я подобен Отцу». То есть станьте мной, возьмите внутрь мою красоту, причаститесь, преобразитесь. Ничего труднее и нужнее преображения нет. Мир погибнет, если он не преобразится. Я уже не раз говорила, что чудо – это не то, что поражает воображение, а то, что преображает душу. Красота – это то самое чудо, которое призвано преобразить душу. Но от этой трудной задачи мы всячески увиливаем, предпочитаем профанировать красоту. Об этом сейчас скажет Григорий Соломонович.